Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 28 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», чуть не сказал, голевая передача, честно каюсь, да, нет, «Отбой», ну, что-то отвык, видите, меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Есть у нас, что сегодня с вами обсудить, такие тревожные, может быть, для кого-то темы, для кого-то, может быть, просто будоражащие сознание. Есть что-нибудь полегче, ну, учитывая хорошую погоду за окном, а погода просто прекрасная. Я думаю, что прям совсем не будем с вами грустить, постараемся повеселиться немножко. «Голевой отбой», пишет Виталий Филин. Ну, вы же знаете, что у меня любая передача в какой-то момент, она рискует скатиться в голевую, может быть, немножечко про часы поговорим, ну, все как обычно. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также подключайтесь к нашей YouTube-трансляции, канал «Говорит Москва». Все еще никак не можем добить до сотни, это, мне кажется, уже, ну, как-то с вашей стороны не честно, давайте, долго идет вот это, там, сколько, где-то 6 тысяч подписчиков, ну, очень долго. У нас, правда, канал на какое-то время, судя по всему, залетал в некое подобие теневого бана. Сейчас потихоньку, насколько я могу судить по просмотрам, выправляется ситуация, но, тем не менее, в общем, заходите, подписывайтесь, если вдруг еще этого не сделали. Также есть трансляции во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, везде тоже подписывайтесь, потому что не знаем, что будет завтра, может, забанят канал, может, забанят YouTube, наконец-то, и будем с вами видеться только там. Григорий Санкт-Петербурга пишет: «Снегом все завалило опять в Питере». Ой, да, слушайте, в Питере прям грустно, и вот вы прислали фотографию, да, нет, в Москве намного лучше, в Москве плюс 11, тепло, несмотря на то, что Алиса рассказывала мне сегодня, что на улице пасмурно, вранье, врет Алиса, на улице просто прелесть. Рафаэль пишет: «Не дает YouTube покоя пропаганде». Поход пропаганды не дает покоя вам, Рафаэль, в первую очередь. Ну а тогда YouTube в бан срочно. «Едем с работы, неудобно, только слушаем», пишет код 495. Ну, сейчас не обязательно смотреть на YouTube трансляцию, но можете просто хотя бы подписаться на канал. А так, радио в автомобиле — самый лучший вообще способ. «Как вчера сказал Георгий Осипов», пишет Виталий Филип, «подпишитесь, если любите, будет красивая цифра. Если нас не любите, то подпишитесь, может быть, нас забанят». Это ты сказал, разве? Да, это ты сказал? Ладно. Хорошо. «Если в Питере снег, то у нас он будет через 3 дня», пишет Василий. Не хотелось бы. Я вот подумываю переобуться на летнюю резину. И сейчас, если выпадет снег, буду выглядеть достаточно тупо на летней резине. Как бы опять в аварию не попасть тогда с такой переобувкой. Ладно, давайте поедем с вами к нашей первой теме. А первая тема у нас такая. Анонсировано обращение к нации от президента Беларуси Лукашенко. На 31 марта оно запланировано. И я думаю, что оно будет связано с передачей тактического ядерного оружия России нашему партнеру по союзному государству Республике Беларусь. Параллельно с этим мы видим, что Иран там так или иначе все пытается каким-то образом выйти из своих соглашений по ядерным разработкам всяким разным. Мы видим, что Дональд Трамп призвал, очень громкая цитата, она понравилась прям всем, я видел в огромном количестве источников, все ее взяли, потому что бывший президент Соединенных Штатов сказал, что приехали, как я и предсказывал, теперь играем с опасными штуками, эту ситуацию вызвали мы, все, что могу сказать вам прямо сейчас, молитесь. Сказал Дональд Трамп на своем очередном митинге, который приурочен к началу президентской кампании. И вот напрашивается вопрос. Во-первых, как вы относитесь к передаче вооружения такого рода Республике Беларусь? Вы считаете, что это нужно было сделать давным-давно? были на то предпосылки, надо было это сделать. Или же это лишняя история вообще, не надо никому отдавать ядерное оружие. Или наоборот, давайте раздадим ядерное оружие еще большему количеству стран. Давайте там, я не знаю, в Венесуэле дадим бомбу, давайте на Кубу снова что-нибудь поставим, в Мексике просто подарим. Видел я такие предложения тоже. Ваше мнение по этому поводу. И как вообще смотрите на вот эту вот разгорающуюся вновь ядерную гонку? Явное повышение ставок вообще, в принципе, во всем мире с точки зрения ядерного вооружения. Везде так или иначе идет речь о том, что что-то где-то как-то должны делать в области разработок ядерного оружия. Нервничаете по этому поводу? Наоборот, спокойно вообще, как кремень, ничего у вас не волнует, все в порядке. Да, что нам там это ядерная бомба? Ну, если полетит, ну, просто умрем и все. Мы в рай, а они там, да... Понятно куда. 925-48-94-8. СМСки. Телеграм говорит о Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, село Москва. Всем хорошего вечера. Спасибо. Не переживаю, не нервничаю. На самом деле поддерживаю двумя руками за. Давно пора Белоруссию на Кубу как минимум. Причем так хорошо зарядить. Угу. Вот, чтобы ни у кого больше вопросов не оставалось. Потому что наблюдаю картину, что почему США очень спокойно реагируют на красной линии? Потому что у нас, кроме озабоченности, то, что мы чем-то недовольны, сплошная говорильня, шагов конкретных мы не делаем. Поэтому Запад совершенно спокойно может делать все, что угодно. Видишь, что мы красные линии, да и бог с вами. Пошли дальше, мы опять, это красные линии, опять. То есть у нас красные, бордовые уже, темно-красные, какие угодно, и все равно. Поэтому как только они видят конкретные шаги, они понимают только силу.
А к чему, как вам кажется, вот этот конкретный шаг может привести? Ну вот, размещаем оружие в Белоруссии.
Да, я бы, честно говоря, маломощным бы где-нибудь там на западной по железнодорожным путям, через которые доставляют новую технику для ВСУ, я бы туда долбанул, чтобы у всех все вопросы отпали разом. Потому что пока мы говорим, предупреждаем, ребята уже там на той стороне привыкли, что мы только говорим. И на Кубу однозначно, причем не прямо Искандеры поставить спокойненько совершенно. Мы можем это сделать, физически я имею в виду заставить, так, чтобы они не заметили, и потом просто констатировать факт. И вот тогда, я думаю, что ребята задумаются и по поводу снаряда с объединенным ураном, и по поводу помощи ВСУ и так далее и тому подобное.
Пока думайте, сделаем, что задумаются. Хорошо, ладно, вот принято мнение, вот есть такое мнение, что задумаются, что это реальный шаг, реальное действие, и оно будет наводить на мысли. Хорошо, Рафаэль пишет, если дарить ядерное оружие, то только талибам, остальные скучно с ним обойдутся. Кстати говоря, здесь я с вами соглашусь, вот с точки зрения того, что остальные будут явно скучнее, чем талибы, наверное, да. Долго запрягаем, менталитет такой, но ведь может и случиться, пишет Disconnect. У вас не возникает мысли, что Лукашенко может уйти, и наше тактическое ядерное оружие будет использовано против нас, пишет Андрей. Возникало, честно я вам скажу. Это первое, о чем я подумал. Когда это произошло? Когда произошли все эти заявления. Тут просто, мы же не знаем, что будет в будущем. Белоруссия это останется, суверенным государством, войдет окончательно в состав России, мы станем одной большой страной. Или будет эта большая страна называться союзным государством России и Белоруссии, но при этом это будет все равно одна страна. Мы же не знаем, как это будут развиваться события. Но... опасения такие, я ваши опасения понимаю, мысли у меня такие тоже проскакивали, то есть всякое бывает на постсоветском пространстве, мы с вами это видели. Нужно, чтобы где-нибудь в районе Гудзонского залива вдруг всплыла российская подлодка и сразу исчезла, и чтобы больше не знали, где она, интрига, Серж Д. пишет. Это хорошо было бы, я бы на это посмотрел, но боюсь, что это не особо возможно, если честно. Чтобы она всплыла-то, может быть, и можно, а вот чтобы потом еще исчезла, никто и не заметил. Вот это сомнительно звучит. Разместить на Кубе, в Южной Америке, в Северной Корее, Северная Корея, по-моему, сама справляется, на Шпицбергене, в Иране, пишет Мегасол. Ну, а такие вот мы, воинственные ребята. Ну, мне нравится настрой, ничего я не могу сказать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий. Вот смешно, конечно, слушать эти все рассуждения про Кубу, допустим, откуда выгнали недавно российскую радиолокационную станцию. Американская тюрьма там, по-моему, и дальше работает. Вот, но у меня другой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я помню, как Владимир Владимирович Путин обращался, по-моему, к финнам, когда они решили вступить к НАТО, и шел разговор о размещении, возможном размещении у них ядерных ракет натовских. И он обратился к ним, он сказал: «Финны, подумайте, вот вы станете мишенью наших ракет».
Да.
А вот белорусы понимают, что они станут мишенью натовских ракет.
Угу.
А вот это продвижение вперед, ну на сколько продвинули? Ну на 200 километров мы продвинули вперед эти ракеты. Ну что угу. Это с статической точки зрения значит? Ничего.
А давайте по-другому посмотрим. А на данный момент Белоруссия является целью для всех остальных ракет, но при этом не может себя никаким образом обезопасить от них.
Она себя обезопасит ядерными ракетами?
Конечно, никто не полезет на страну, в которой есть размещены ядерные ракеты.
Да вы что?
Ну да, есть пример.
Ну я знаю, что вообще никто ни на кого не лезет. Кто-то собирается лезть на Белоруссию.
Нет, есть пример, когда кто-то полез на страну, у которой есть ядерное вооружение в том или ином виде.
Ну а есть пример, когда кто-то полез, ну на Советский Союз полезли, его взяли и уничтожили.
Не-не-не, вооруженный конфликт, давайте вот не будем юлить. Есть такой пример? Нет такого примера.
Ну,
а
нет такого
есть пример,
примера.
Когда полезли на страну?
Белорусы понимают,
а
белорусы
есть ли
понимают,
пример,
что они станут
когда
мишенью.
Полезли на страну, в которой не было ядерного вооружения? Таких примеров
есть
масса.
Есть такие примеры.
Таких примеров масса.
Нет,
вот и все.
Но белорусы понимают, что они ни в чем не вмешиваются. Они независимое угу. государство, как они
да,
говорят.
Да.
А сейчас они становятся мишенью.
Так они и сейчас мишень.
То есть они разменная монета, они мясо.
Так они и сейчас мишень. В том-то и дело. К сожалению, ну, в общем, мысль я вашу понял. А по поводу того, что Белоруссия разменная монета, так или иначе, вот на этой глобальной карте, где кто-то двигает, большие дяди двигают фигуры, что Украина, что Белоруссия, что, ну, вот любые постсоветские страны, они все разменные монеты. Ну, так или иначе. Заявление о том, что в случае чего вдруг, если Белоруссия, например, вступит на стороне России вот в этот конфликт, который сейчас идет на территории Украины, что поляки перейдут границу и, значит, пойдут войной на Белоруссию. Были такие заявления? Были, мы их слышали. Ну, а сейчас пойдут, учитывая, что там будут ракеты? Я очень сомневаюсь. То, что Белоруссия становится целью, да, становится. Но она и так цель. Понимаете, там есть наши военные. Белоруссия находится, ну, вот прям в шаговой доступности от России. На Белоруссию сыпется все то же самое, с точки зрения каких-то экономических снарядов, что сыпется и на Россию. Так она и сейчас цель. Что поменяется-то? В смысле, вот, прицела стран НАТО. Ничего не поменяется. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте,
ну,
Дмитрий.
Во-первых, я вас хочу поправить, мы же не передаем Белоруссии, я
размещаем.
Не знаю, мы свое размещаем
там.
С нашими да. экипажами, то есть они нами будут
да,
управляться.
Да,
ну это ладно. А, вот, отвечая на ряд ваших вопросов, ну, ядерной войны я не боюсь, я уже как-то устал бояться, скажем так, да,
ага.
уже много десятилетий все это происходит, и я не верю, что она случится, вот, но очень не хотелось бы, конечно, погибать, особенно вот дети, вот, ладно, я, тот ваш, один из звонивших сказал, что вот ударить по Украине, я на самом деле против применения ядерного оружия, даже тактического по Украине.
Угу.
Вот. Хотя да, как бы не исключаю, что до этого дело дойдет, потому что эскалация, она такая, она каждый новый виток, он как бы все дальше и дальше уводит.
Да.
Вот, поэтому тут это может быть. Вот. А я бы еще вот так вопрос поставил, что вот, допустим, если сказать, предупредить, например, Израиль, что если вы поставите железный купол Киеву, угу. мы поможем Ирану, значит, с ядерным оружием.
Угу.
И то же самое Южной Корее. Если вы поставите танки Украине, мы поможем Северной Корее с ракетами. У них есть свои, но мало, я так понимаю, пока. Вот. Но мы подкинем там несколько десятков. Ну, чтобы вот красные линии как-то стали четче.
Угу.
Вот. И при этом для нас это было бы... Ну, как бы не критично, да, то есть, там, это уже было бы решение Южной...
Оп, Пропал сигнал. Ну, мысль понятна, мысль ясна. Хорошо. Ну, в принципе, наверное, я соглашусь с точки зрения того, что там бить тактическим ядерным оружием я тоже бы не хотел, чтобы били куда-то вообще, в принципе, сейчас тактическим ядерным оружием. Я себя не отношу вот к этому пулу людей, которые говорят, что давно-давно надо было уже ядерным оружием долбануть по Украине. Нет, но вот такие меры, как размещение нашего ядерного вооружения, например, в Республике Беларусь, приветствую. Это да, это то самое очерчивание более четкое вот этих, этих красных линий. Я душно, пожалуй, выскажусь, пишет Виталий Филипп. Как обычно, Виталий, все в вашем стиле. Настрой, конечно, замечательный. Все эти ядерные пеплы, долбануть кувалдой по гудзону ядерной, все эти рассуждения звучат хорошо. Но на нашем уровне диванных стратегов я не уверен, что наше высшее военное командование, белорусское, даже американское, готово друг друга швырять ядерные ракеты. Даже ради такого ЖД узла под Львовом. Только водители такси, слесари и маркетологи с диванов готовы их швырять. 100%. Ну, мы же видим, что никто не готов на данный момент швырять ядерное оружие, но при этом достаточно сознательно, специально накручивают, взвинчивают эскалацию во всем мире. 100%. Поэтому ход с нашей стороны, на мой взгляд, вот прямо оправдан настолько, насколько он может быть. Георгий, это что ж получается, ядерное оружие, пропуск в мир избранных стран в плане защиты, пишет Олегович? Так точно, Олегович? Именно это и есть пропуск в мир избранных стран в плане защиты. Больше никакого пропуска в этот пул избранных стран не существует. На данный момент человечество больше ничего лучше не придумала. Именно так оно и есть. Ну, просто посмотрите, элементарно. Были какие-то нападки на страны, у которых есть ядерное оружие в том или ином виде. Даже та же самая Северная Корея. Никто не поймет, есть у них там что-то, нет у них там чего-то, в каком оно масштабе, насколько оно действительно летает, насколько оно опасное. Ну, никто их не трогает. Не рискует вообще с ними связываться, потому что не могут понять, есть или нет. Та же самая история с Ираном, по факту. Тоже не рискуют. Там вроде как чуть попрозрачнее, но тоже вопросики имеются. Вот все, я уже не говорю про Штаты, Великобританию, Россию и так далее. А обратных примеров. Вагон – маленькая тележка. В том числе там, с государствами достаточно могущественными, большими и серьезными. Намекаю на Югославию, например. Ну вот, самый яркий пример. Ярче, по-моему, пока не было. Так расходимся по домам, если на нас ядерным оружием никто не нападает. В каком смысле? Ну, просто армии к нам, Соединенные Штаты, зайти не могут, как они зашли в Ирак. Пролететь над нами самолетами и забомбить, например, Москву тоже не могут. Не рискнут. Есть другие способы? Да, другие способы есть. Поэтому расходиться пока рано. Пока не спешите. Георгий, а назревала такая поставка или все завязано только на СВО? Пишет Олегович. На мой взгляд, конечно, назревало. Но учитывая то, как развивались события там, в 21-м году, в конце 21-го года, со всеми этими нашими ультиматумами и так далее, это, конечно, ускорило подобное развитие событий. Но я думаю, что, конечно, для того, чтобы такие решения были приняты, необходимо было вот... начало специальной военной операции, все эти поставки вооружений, там, снарядов с объединенным ураном и так далее и тому подобное. Без этих нюансов, наверное, такого бы не случилось. Я думаю, что мало людей, кто в восторге от всего того, что происходит. Как на Западе, так и у нас. Но это просто объективная реальность. В сторону Белоруссии, нашего ближайшего союзника, с которым мы стоим в вот этом странном объединении союзного государства, слышим постоянно какие-то нападки. Понятно, что, в принципе, Белоруссия на самом деле не, особо не защищена от, например, захода со стороны Польши войсками. А так не рискнут. А поляки вот зуб даю. Против ядерного оружия точно не попрут. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Георгий.
Да.
Так в жизни сложилось, что я помню тот момент, когда происходила денуклеаризация Украины.
Угу.
И довелось мне служить с людьми, которые в том числе участвовали в операции «Анадырь», когда размещалась, так сказать, ракета на Кубе.
Да.
Ну, давно это сильно было, поэтому, наверное, можно кое-что рассказать. Смотрите. История распространения оружия массового поражения, она вообще очень большая, глубокая, очень интересная. И как сказала в свое время Голда Мейер, известный вам политический деятель израильский, у Израиля нет ядерного оружия, но если надо, мы его применим. Это когда стоял вопрос вступления в ядерный клуб, скажем так. Этот вопрос стоял, так сказать, в Израиле он не стоял. Потому что понятно, где физики были сосредоточены. Значит, теперь вот смотрите. Когда произошло размещение, а потом убрали ракеты с Кубы, значит, это была очень серьезная операция, так сказать, на гражданских судах туда это все перевозилось, на всякий случай. Но стабилизация на Кубе, и никто больше на Кубу не дергался. Почему? Да потому что не знали, все убрали или не все. Поэтому наличие ядерного оружия или какого-то оружия массового поражения является гарантией, скажем так, политической стабильности от всяких там оранжевых, неоранжевых и прочих других сценариев. Извне, в том числе. Следующий эпизод был исторический. Там, правда, не ядерное, там химическое. Хафиз Асад, папа Башара, соответственно, так сказать, ну, никакого там возможности вступить в ядерный клуб у Сирийской Арабской Республики, как вы помните, по тем временам, а в те времена это была крупнейшая и мощнейшая арабская держава, значит, одна из самых мощных в том регионе. Соответственно, так сказать, ну, там ядерный клуб никто никого не принимал просто так за членские взносы. Поэтому там была проблема, так сказать, бинарного химического оружия. Но это тоже ОМП, оружие массового поражения. Как вы помните, так сказать, была большая история по эвакуации из Сирии, так сказать, вот этой бинарки всей. Mm-hmm. Когда две... Вот. Следующий эпизод был, это эпизод был, который был связан, так сказать, с денуклеаризацией тех территорий, где впоследствии, вот вам как политологу, как большому аналитику, стоит посмотреть на такой момент. Посмотрите в интернете, где были размещены наши ракетные полки, в каких странах бывшего СССР и на каких территориях. Так вот, первым делом оттуда убирали, и как только денуклеаризировалась Украина, на Украине пошли очень серьезные центробежные, так сказать, скажем так, процессы. Аналогичные процессы были и на других территориях. Северная Корея, вы поймите правильно, дело в том, что там это самый сложный квест, который, так сказать, сегодня есть у всего мира. Самый сложный. Потому что точность ракеты, мощность удара и что там в ней в голове заряжено, Богу одному известно. Ну и руководителю Кореи. Угу. Поэтому там тоже, так сказать, есть, так сказать, некая ситуация, когда, так сказать, все зависит от того, как сработают разведки и кто что точно будет про кого знать. Но то, что в Белоруссии, на территории Республики Беларусь размещается такая вот штука, так сказать, любая, да, так сказать, вчера, сегодня, завтра, неважно, да, это прежде всего залог того, что, так сказать, все оппоненты будут, так сказать, рассчитывать на сильную белорусскую руку. И никакие оппозиции, никакие политические хулиганы, как вы сами понимаете, так сказать, там уже неуместно, как только у тебя появилось такое оружие. Ну,
потому что хулиганы могут бахнуть.
Потому что хулиганы не просто могут бахнуть, а потому что у хулигана такое оружие, это сильно опасно не только для самого хулигана, но и для окружающей действительности.
Да, да. В том числе для того, кто думает, что хулиганом управляет.
В том числе, да, да, да. И вот посмотрите даже по территории вот юга России, южной части СССР, где были, так сказать, вот, так сказать, ракетные полки, в 60-е годы еще развернуты, в 70-е и так далее. Вы просили привести пример насчет ТЯО, да, тактического ядерного оружия. Ну, Турция, да, вот тоже залог политической стабильности. У этой страны есть одна небольшая проблема. Там примерно раз в 10-20 лет происходит госпереворот, и, ну, такой серьезный ребрендинг власти. Ну, традиционно так было раньше. Но, тем не менее, там размещены, так сказать, объекты, и, как мы видим, так сказать, Реджеп Тайип Эрдоган и вся политическая, так сказать, ситуация, она, в общем, так сказать, ну, как бы с этими процессами увязана, с наличием любого сильного оружия. А ядерное оно там, еще какое-то, еще, ну, это все уже второй вопрос. То есть наличие сильного ОМП, оружия массового поражения, это всегда залог стабильности, как и внутренней, и в том числе даже оппоненты становятся заинтересованными в том, чтобы у тебя там все было хорошо, чтобы у тебя не какой-то, так сказать, уличный хулиган сидел за кнопкой, а какой-нибудь такой уважаемый полковник хотя бы.
Риски совершенно другого уровня, понятно, спасибо. Ну, наверное, да, я соглашусь, в принципе, с этим. Не знаю, насколько Да не, ну, наверное, достаточно... Могу согласиться с этим полностью. Что, то, что ядерное оружие... Вот как вы можете быть пацифистом просто от головы до пят и все такое, но отрицать то, что ядерное оружие, самое страшное оружие на свете, является самым большим миротворцем за всю историю человечества. Это, к сожалению, факт. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 28 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напомню наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция, YouTube, ВКонтакте и телеграм-канал «Радио Говорит Москва», латиницей в одно слово. Обязательно подписывайтесь, подключайтесь к трансляции, в YouTube можно тоже там комментировать, есть чат. Давайте сейчас почитаю ваше сообщение. Напомню, что говорим мы про размещение нашего тактического ядерного вооружения на территории Республики Беларусь. Ваша реакция на это, поддерживаете, не поддерживаете, и вот учитывая то, как возрастают, они, ну так или иначе возрастают, ядерные риски по всему миру, учитывая, что бывший президент Соединенных Штатов делает заявление, что пора молиться, как вы вот относитесь к подобным историям, не страшно ли? Хотя я вот так читаю сообщения, и вижу, что особо людей, которые боятся, среди нас нет. Что, кстати, вот про Соединенные Штаты нельзя сказать. Я уж не знаю, это у них какая-то историческая история или что. Но у них почему-то... Ну, они боятся ядерной войны больше. Я это могу судить и по общению с людьми, которые живут в Соединенных Штатах, и вот, там, анализируя риторику в средствах массовой информации. Вот как-то они более нервно, что ли, относятся к таким вещам. Вот дядя Вася в грубой форме, но тем не менее пишет, что ему все равно. Я перефразирую. Рафаэль пишет очень субъективно. Про Штаты очень субъективно, согласен. Ну, я ориентируюсь вот там на знакомых, которые там живут, на друзей и на средства массовой информации. Понятно, что мы не можем замерить полностью. Нет никаких опросов, по крайней мере, я их не видел. Боитесь вы ядерной войны или нет? И то их можно назвать субъективными будет. Чем лучше уровень жизни, тем осторожнее становятся люди, пишет Айч. Вот это я не знаю, не уверен. Не готов и спорить, потому что, ну, я, честно говоря, не знаю, как это замерить просто. А зачем американцы в Румынии проб поставили? Против Ирана? Да, ну, они там вообще в какой-то момент проб поставляли, все против Ирана у них было. А, Георгий, все же понимают, пишет Олег, что ходят с Россией по тонкому льду. Так зачем дразнили, хотели измотать и усыпить? Ну, это определенный тоже ведь вид спорта, да, ходить по тонкому льду. Это завораживает, наверное, в какой-то степени. А американцы, ребята, рисковые, им нравится ходить по тонкому льду. Тут важно вовремя с этого льда сойти. Пока человечеству удавалось. Вот мы уже сегодня вспоминали. По понятным причинам, Карибский кризис. Вот тогда ходили по тонкому льду. Там они начали, мы продолжили. Потом вроде как разошлись, все было в порядке. Ядерной войны не случилось. Но тонкий лед имел место. Сейчас снова тонкий лед. Кто-то может сказать, что он уже даже опаснее ситуация, чем была тогда. Кто-то может сказать, что мы пока не дошли до ситуации с Карибским кризисом. Но, тем не менее, движемся примерно в том направлении. Ядерной войны надо бояться всем, пишет Андрей Мотов. Понимаете, Андрей, с одной стороны, да, ядерная война, ничего хорошего в ядерной войне нет. И не дай бог жить в ядерную войну. С другой стороны, бояться, вот перманентно бояться ядерной войны, зачем просто, объясните? Какой в этом смысл? Ну, вот, во-первых, это от нас особо не зависит. Во-вторых, ну, если вот начнут бахать ядерными боеголовками, мы, они, друг друга, обоюдно, Есть же понимание, что Москве, наверное, не сдобровать. Точно так же, как Вашингтону, там, Санкт-Петербургу, Нью-Йорку, Лос-Анджелесу, Лондону. Первые места, которые будут взорваны. Поэтому как-то спокойнее, что ли, можно относиться к этому. Знаете, так, философски. 7373-94-8, я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Ну, во-первых, не передается, а готовится к размещению.
Угу.
Путин так сказал. Я обозначил график. С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. Хотя лично я думаю, что экипажи уже готовы. И к 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища. Он мог бы об этом не говорить, но сказал. Но, тем не менее, значит, что из этого следует? Путин подчеркивает, что это речь, ну, как уже пояснили, что это не передача Минску ядерного оружия, поэтому мы никаких международных обязательств не нарушаем. То есть, по сути, на что это повлияло сейчас-то? Вот, ну, сказали, что оружие как поставлялось, так и поставляется Западом на Украину. Они продолжаются, и это их не испугало. И не является это ответом на объявленную угрозу Лондоном о планируемой передаче Украине боеприпасов с объединенным ураном. Одно дело применение или угроза применения тактического ядерного оружия, а другое дело, если это ответ на боеприпас с этим объединенным ураном. Россия на это никогда не пойдет. Потом тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии с военной точки зрения имеет ровно такое же значение, как такое же оружие на нашей территории. Ну ничего это не меняет. Вместе с тем, это военно-политическое решение, оно уже работает и воздействует на общественное мнение и сознание граждан европейских государств, это да. Лично я думаю, что те в Вашингтоне, от кого зависит решение о поставках оружия на Украину, ничего не испугались. И они, по-моему, тогда, уже об этом сказали.
Тогда с какой целью мы пошли?
Ну, это шаг? Чисто война, это, знаете, как в кулуарах говорят на кухне, это пугалка. Хорошо организовано. Тем не менее, это решение в комплексе с другими ответными мерами на агрессивную политику Запада в отношении нас, оно, безусловно, будет работать с пользой для нас.
Угу. Понятно, спасибо. Пугалка, но до конца не сработавшая. Если честно, я отношусь к этому скорее не как к пугалке. Да, понятное дело, что этот элемент тоже присутствует. Мне кажется, что в первую очередь это просто таким образом вот стабилизировали и обезопасили белорусский фланг. Давайте так вот, таким языком будем оперировать. Просто вот в этом дело. Вот мы сегодня обсуждали, что где находится ядерное оружие, там как-то из политической ситуации постабильней, во-первых. Во-вторых, просто вот чтобы никто не заходил и даже не думал о том, что можно зайти к нашему союзнику на территорию. Просто чтобы вот такую опцию даже гипотетически закрыть. Такого хода нет. Пускай думают как-то, может быть, по-другому, перестраивают те или иные стратегии. Мне кажется, что вот первоочередной все-таки была эта история. А что если в верхушке США такие же люди, как те, которые стрельбу в школах устраивают и тоже захотят наяву в шутер поиграть, только калибром покрупнее, пишет Сергей. Ну, пока не было такого. Мы, конечно, не можем там говорить 100%, какие люди сейчас в верхушке Соединенных Штатов. Ну, кроме самоходного президента Джозефа Байдена, который, я думаю, что на самом деле реально-то такие решения принимать единолично не может по совокупности причин, да. А так, ну, пока не было таких людей. Наверное, можно говорить о том, что и сейчас там не такие. Я не думаю, что там сумасшедшие сидят. Но мы видим, на самом деле, вот по всему, что происходит, они не сумасшедшие. У них есть расчет, у них есть план, они его придерживаются. План где-то работает лучше, где-то работает хуже, но в шахматы играют. То есть вот сейчас, да, играем плюс-минус там на этой доске именно в эту игру. Психов пока не наблюдаю, прямо настоящих психов, которые еще и готовы принимать такие сумасшедшие решения. Я думаю, следующий красивый ход будет, если у нас... Ай, убежало у меня. Убежало сообщение, к сожалению. Виталий, сейчас найду. Давайте я пока звонок возьму и буду искать ваше сообщение. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте,
Сан Саныч. Смотрите, что думаю по этому вопросу. Ну, это, конечно же, никакая, это не пугалка. Это очень хорошая идея, она полностью укладывается, в общем-то, в нашу концепцию ответно-встречного удара. То есть смысл вот этого обезоруживающего американского удара, он в том, чтобы уничтожить максимальное количество наших пусковых установок, так сказать, других источников, где у нас ядерное оружие есть. То есть размазывание вот этого нашего ядерного потенциала на большую площадь снижает вероятность поражения наших пусковых установок, истребителей с цирконами и с кинжалами и так далее. То есть это очень хорошая идея. Жалко, что это раньше не было сделано, потому что, чтобы выбить дополнительно вот такие искандеры, которые будут нести оружие, выбить истребители, которые будут нести кинжалы с ядерными боеголовками, потребуются очень еще дополнительные большие усилия, так сказать, нашего потенциального, не дай бог, противника, конечно. Поэтому идея хорошая, правильная. Вот, собственно, что могу сказать.
Спасибо.
То есть никакая это не пугалка, это очень хорошая, реальная, абсолютная вещь, усложняющая нашим врагам, так сказать, какую-то, даже саму мысль об идее превентивного обезоруживающего удара. Вот, собственно, что хотел сказать.
Понятно, спасибо, согласен, согласен полностью. Нашел сообщение. Я думаю, следующий красивый ход будет, если у нас расконсервируют БЖРК. Представьте, где-то по железным дорогам России, учитывая, как идут дела, то и по белорусским железным дорогам, ходят поезда под видом товарников, но внутри не гречка или бумага, а ракеты. Это же будет серьезная угроза для натовцев. Господа из стран Балтии и Польши так вообще сон потеряют в поисках этого милого паровозика из Ромашково. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что в современных условиях БЖРК эта история работающая, потому что стоит один раз его вдруг обнаружить, и все, в принципе. Я думаю, что они больше никогда в жизни с него глаз не сведут, и потом снова прятать этот поезд будет достаточно просто. Вот с точки зрения того, что как-то как пугалкой пользуются, ну, может быть. Ну, на данный момент, мне кажется, есть и более легкие для реализации и такие более практичные, что ли, способы. Георгий, а мы знаем, что в арсеналах ядерных стран есть же вероятность, что сдадут нервы у тех, кто больше всего молчит. Что в арсеналах ядерных стран есть вероятность, что нервы сдадут у тех, кто... Это кто? В смысле, кто больше всего молчит? Вы кого имеете в виду? Олегович, поясните. ОКЭ пишет, скорее привязали Белоруссию к себе. И это тоже. И это тоже не без этого. И батьки спокойнее в случае оранжевых происшествий будем его спасать как себя и нам надежнее. Да, это тоже. Вот как раз предыдущий звонивший говорил, что не понимал, почему это было сделать раньше, почему раньше этого не сделали. А мне кажется, потому что как раз Александр Григорьевич не особо-то и хотел, чтобы его привязывали к себе. Он же вообще мастер вот этой игры в разноплановую, разностороннюю политику, вот так вот я буду говорить. И он долгое время в нее играл. Сейчас понял, что другой возможности, ну, вот кроме как быть с Россией, у него нет. Больше не играет. Вроде как определился со страной. Ну вот, поэтому сейчас вот такая возможность появилась. А теперь к реалиям. Польские пограничники пожаловались, что их со стороны Беларуси закидали камнями, даже не подозревая, что они могли быть с урановыми сердечниками, да, пишет Юстас. Это хорошо. У России есть ядерное оружие. Оружие, наверное, имеется в виду. Как нам это помогло в специальной военной операции? Напомню, сейчас... Опять убежало у меня сообщение. Вот, нашел. Напомню, сейчас маршрут. Ожидаем новый... Так, мастер, невозможно это читать. Вы опять своим голосовым набором. Там ни одного знака препинания. Теперь еще и голосовой набор у вас, видимо, сбился. Слова как не так пишутся. Поэтому не особо понятно. Я понял только про, как нам это помогло с специальной военной операцией. Ядерное оружие, оно не применяется по факту. Оно вот просто висит над врагом и дает о себе знать. Говорит, что если вдруг сунешься к нам, вот как сунулся в ту же самую Югославию, опять приходится возвращаться к этому избитому, но тем не менее очень актуальному примеру, и тогда полетит в тебя. Вот и все. Ядерное оружие не дает применять против нас всю мощь их вооружений. На полную мощность раскручивать просто банальный военный сценарий. Вот и все. Не значит, что мы должны применять тактическое или там, стратегическое ядерное вооружение каждый раз, когда вдруг где-то загорается конфликт. Я говорю, еще раз говорю, я не согласен с тем, что мы должны были там, уже бахнуть где-то там по Украине тактическим ядерным оружием. Мне кажется, это очень опасный был бы ларчик, не хочу, чтобы он открывался. Так, им не надо на полную мощь, им надо нас истощить. Им потому и надо нас, это пишет Рафаэль, им потому и надо нас истощить, потому что просто воевать с нами они не могут. Именно поэтому им надо истощить, изнутри запустить каких-нибудь там политических диверсантов, раскачать, развалить, разделить. Это все более тяжелые процессы, нежели чем просто полететь самолетами, залететь танками и завалить ракетами. Не могут они это сделать именно потому, что у нас есть ядерное оружие. Мне казалось, что это вообще просто какая-то супер банальщина, которая и так всем понятна. Все правильно, без ядерного оружия зашли бы, как немцы в 41-м. Ну, я думаю, даже посерьезней. У России есть... Опять, ну, просто повторили то же самое сообщение, мастер. Не, я буду сопротивляться, чтобы вы написали, взяли телефон в руки и написали нормальное сообщение. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга Анаркист. Георгий, сегодня тот редкий случай, когда я готов подписаться под
Дымбаром. Сегодня тот редкий случай, когда, судя по всему, у Бернархиста связь прервалась. А ведь он что-то хорошее хотел сказать. И именно в этот момент прервалось. Но это Госдеп. Госдеп глушит. Они услышали просто, что агент Государственного департамента Соединенных Штатов Америки убер-анархист согласен с ведущим радиостанцией «Говорит Москва» и сразу загасили. Слушайте, нельзя быть такими коварными. Оружие сдерживания. Это вы про что? Оружие сдерживания. Про ядерное оружие? Ну да, оружие сдерживания. Я исправил, пишет мастер. У России есть ядерное оружие. Как нам это помогло в специальной военной операции? Напоминаю, сейчас мы освобождаем новообретенные российские территории. НАТО как снабжали Украину оружием, так и снабжают. Я, по-моему, уже ответил, мастер, что я, вот, каким образом нам помогает ядерное оружие. Мне кажется, мысль абсолютно банальная. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер. Ай, промазал, попал. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, добрый вечер.
Сейчас одну секундочку нажми.
Давайте,
нажмите. Алло, да. Значит, смотрите, ну, во-первых, понятно уже, что никто не боится, что Россия нанесет ей ядерный удар, но особенно, так сказать, и после поставки «Хаймерсов» еще летом, и после
Я бы не был так уверен.
И после удара по Крыму. Но они продолжают. Это мое мнение.
Да,
и,
хорошо.
То, что идет сейчас, это подтверждает, что помощь усиливается, и самолеты, и танки, и так далее.
Давайте уточним. Удар, вы имеете в виду, что никто не боится удара России ядерным оружием по кому?
А по кому, ну, естественно, не по Вашингтону, а по территории Украины. Там не слушайте, эти разговоры, они уже идут. Да, давайте куда-нибудь по заповеднику какому-нибудь ударим, там еще что-то.
Да-да-да.
Вот, значит, смотрите, тут, если вот в военном плане ракета, то их, наверное, целесообразнее было бы, конечно, в Калининграде поставить. Ну, вот так вот.
Угу.
Вот, поэтому мне кажется, что это чисто привязка все-таки батьке. Вообще Белоруссии, потому что там находится, насколько я помню, на перманентных учениях наш военный контингент, который больше, чем вся белорусская армия.
Да.
И плюс еще ракеты. То есть, если ну вот с Украиной как-то не получается, то с Белоруссией потихонечку получается. Но самое-то что плохое, то что с товарищем Си договорились не размещать нигде. И буквально через 3 дня разместили. И вот это очень плохой знак, с моей точки зрения, потому что, значит, не договорились с товарищем Си. Ну, иначе бы мы такого не делали.
Еще раз, подождите, Си пообещали ничего не размещать? А ну, где там, вы видели такую историю?
В смысле, совместное заявление. Вы что, считаете? Совместное заявление Путина и товарища Си. Там было, значит, что Россия и Китай против, вообще против ну, применения ядерного оружия.
Да.
И против размещения в третьих странах. Проходит 3 дня. И будьте нате. Вот,
и вы считаете, что это значит, что не договорились с товарищем Си?
Ну, либо это полный идиотизм. Знаете, вот страна, от которой мы сейчас действительно реально зависим, ну, очень сильно зависим, потому что тут приводили же цифры, как вырос и товарооборот с Китаем и так далее. Он же вырос за счет того, что товарооборот с другими странами уменьшился.
Да, 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 да.
Вот, и взять и просто плюнуть вот так вот. Ну, как-то мне кажется, что это уже совсем странное какое-то.
Смотрите,
вот.
Плюнуть было бы действительно странно. Спасибо, соглашусь. Но с чего вы взяли, что это плевок? Мы же все-таки с вами про большую политику говорим. Мы видим, что не все, что пишется на бумаге, все исполняется абсолютно точно и четко. Где-то кто-то видел, чтобы Китай делал заявление о том, что они против? Нет, я видел, например, что было заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждалось международное расследование инцидента на Северных потоках. И там не прошло голосование, но за это международное расследование, проголосовало три страны. Россия, Бразилия и Китай. Вот и все. Мне не кажется, что с товарищем Си не договорились. Вообще не было, не был похож этот визит. И главное, вот его концовка этого визита на визит, на котором ни о чем не договорились. Вообще не было похоже. Поэтому я не думаю. Китай нам, конечно, друг, но Россия дороже. Мне кажется, что просто вот к Китаю это вообще привязывать не надо. Это большая ошибка сейчас пытаться здесь углядеть какой-то плевок в сторону Китая. Нет здесь никакого плевка в сторону Китая. Вообще, абсолютно нормальная большая геополитика. Китай как стоял просто на своем, декларировал такие вещи, так и декларируют. Но ничего против, по крайней мере, на данный момент. Я никаких заявлений со стороны Китая, как, где бы они говорили, мы осуждаем, мы категорически против, не такие были у нас договоренности, товарищ президент Путин, да как вы могли плюнуть в нашу сторону, я таких заявлений от Китая не видел. Это, наверное, о многом говорит. Первый обезоруживающий удар, пишет Рафаэль, будет не по городам, а по ядерным объектам и военным соединениям, и только потом начнется война. Это вы к чему? Просто поясните. Так, дальше что у нас есть? Провокационный вопрос. Представим, что у Украины есть ядерное оружие. Начали мы специальную военную операцию, зная о том, что у Украины есть ядерное оружие. Нет, я уже сказал. Но страны, у которых есть ядерное оружие, со странами, у которых есть ядерное оружие, никто не воюет. Никто на них не нападает. Я думаю, что если бы было... Вот это «если бы да кабы», так рассуждать нельзя. Мы не знаем, какой бы была Украина, если бы там было ядерное оружие. Мы уже сегодня обсуждали, что ситуация в странах, в которых есть ядерное вооружение, она намного стабильнее, чем в странах, в которых его нет. Поэтому мы не знаем, по какой дороге бы пошла Украина. Ядерного оружия там нет уже достаточно давно, и с тех пор бы утекло огромное количество воды. И дело вообще не в ядерном оружии. А может, так договорились? Одна страна в виде исключения, пишет Денис. Да договорились. Вот просто 100% договорились. Вот что-что, а на этих переговорах обо всем договорились. Будьте уверены. Так и на нас бы никто нападать не стал. Так на нас и не нападает никто. Прямой военный конфликт с Россией, нападение полномасштабное, прям с самолетами, ракетами, бомбами, невозможно. Никто поэтому и не нападает, и до сих пор не нападает, и не думают даже нападать. Там другие методы работают. Другие методы никто не отменял. Там еще называется «пойди докажи». Это мы демократию финансируем. Это, между прочим, ну а чего там плохого? Вы что, против, что ли, демократии? Это по-другому работает. Мы в странной позиции. Вроде как вынуждены напали, а вроде как на нас напали. Вроде как на нас напали, то надо что-то захватить, то что-то вернуть, пишет профьюзер. Я не вижу здесь никакой странной ситуации, если честно. Так зачем мы все это начали, если никто бы не напал? На кого бы не напал? На Донецк и Луганск очень даже напали. На наших людей Украина нападала очень даже хорошо. Пошла бы Украина полномасштабное нападение на Российскую Федерацию? Нет, конечно. Не пошла бы. С другой стороны, вообще Украина — это интересный случай, потому что Украина, мы воспринимаем Украину как свою собственную землю. И мы, кстати, сейчас говоря, поговорим тоже, в том числе и об этом. Есть у меня одна темка, я вот такой вот мостик перед новостями, получается, к ней прострою. И сколько было разговоров о том, что не можем же мы полететь и ковровыми бомбардировками Киев стереть с лица земли. Не можем, потому что Киев — это мать городов русских. Киев нам намного ближе и дороже, суть по всему, чем многим из тех, кто сейчас там этим Киевом правит. Поэтому здесь немножечко другая ситуация. Но и не про Украину речь идет, когда мы говорим про ядерное оружие. К тому, что... А, вот Рафаэль поясняет свое сообщение о том, что первыми будут наноситься удары по разным там ядерным объектам. К тому, что тактическое ядерное оружие для США никакой угрозы не несет. Не несет, а для Польши несет. Я еще раз повторю, на мой взгляд, это в первую очередь для того, чтобы обезопасить Белоруссию от своих соседей, таких как Польша, например. Во вторую очередь, не без этого, просто привязать окончательно Белоруссию к себе. Одобряю, что первое, что второе. Отличный ход. А то, что тактическое ядерное оружие для Соединенных Штатов не несет никакую опасность, для них несет другой вид ядерных вооружений опасность. Но об этом уже достаточно много поговорили, уже даже повторяемся, на мой взгляд. Давайте сейчас у нас будут новости, а потом вот как раз продолжим по тому мостику пойдем, который я анонсировал.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 28 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Подключайтесь к нашим ресурсам, подписывайтесь на них обязательно. Я говорю о YouTube-канале «Говорит Москва», там идет прямая трансляция, там есть чат, туда можете писать, сейчас почитаю ваши сообщения оттуда. Также есть у нас прямая трансляция в группе ВКонтакте, обязательно на нее тоже подпишитесь. И в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Наши координаты для того, чтобы связываться с эфиром. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И звоните 7373-94-8, код 495. Так, давайте дочитаю сообщение вот на Ютьюбе, что у нас есть. Так, опять же, если ядерным оружием бить по АЭС, по химическим комбинатам, нефтеперерабатывающим заводам, посмотрите, как концентрирована атомная энергетика в США, выбирают уже, куда бить, по территории Соединенных Штатов. Это когда все будут сидеть в пещерах с дубинами и говорить, ну, идея была верна. Хорошо. Георгий, а как ты относишься к Карпину, пишет Игорь Евсеев. Обожаю такие вот вопросы в тему. Послушайте вчерашний эфир голевой передачи, висит у нас на YouTube-канале, вот здесь же, где вы пишете. Там первая половина программы посвящена тому, как мы относимся к Карпину. С тактическим ядерным оружием в Беларуси ничего не произойдет, будет зачехлено до поры до времени, пугалки для пшеков и прочих балтийских вот как раз, пишет Катенька Пашенная про пугалки. Так, что есть еще? У штатов много оборудованных на своей территории бывших шахт катакомб. Это обустроенные подземные территории с коммуникациями, таких немало, они там будут сохраняться. Короче, понятно, уже все, придумали, куда будем бить по Соединенным Штатам, как они будут спасаться от наших ударов. Люблю такое. Давайте глянем на пробки быстренько. У нас 7 баллов по Яндексу на данный момент. Сейчас обновлю, не поменялось ли ничего. Вдруг поменялось. Да, 7 баллов. Обещали 8, но вроде как сбавили обороты. Товарищи в Яндексе, 8 баллов не будет. Уже через час будет 5, а потом пробки вообще сойдут на нет. Самые проблемные места я вот вижу на севере, на Садовом кольце. Вот прям все очень плохо. В остальном как-то, знаете, плюс-минус едет город. Что не может не радовать. Ленинградка уж. Айч пишет, стоит. Ну, вот, может быть, ленинградка где-то и подстаивает. Это, ну, так бывает хуже, давайте признаемся. Значит, тема такая. Тут со вчерашнего дня, в принципе, это тянется. Дептранс разъяснил использование названия «Калужское» на киевском направлении МЖД. Ведомстве уточнили, что речи о переименовании не идет. Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» в департаменте, там не занимаются сменой названий и ЖД-направлений. В свою очередь в пресс-службе МЦД заявили, что название «Калужское» будет использоваться для коммуникаций с пассажиром. И в Союзе пассажиров, это уже сегодня, предложили переименовать вообще в принципе киевское направление МЖД в «Брянское». Изначально Киевский вокзал именовался Брянским, это историческое название, пояснил в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков. Названия складываются исторически, иногда их приводят в соответствие с реальностью, иногда не приводят. Ленинградское направление осталось ленинградским, хотя города Ленинград 30 лет уже как нет. В данном случае приведение Горьковского к Нижегородскому – это приведение к сегодняшним реалиям. Там вот Горьковское, Нижегородское тоже каким-то образом переименуют. В общем, длинная-длинная цитата, и вот пишет, если уж хотят убрать название «Киевское», то я предложил бы название «Брянское», потому что это историческое название. Нынешний Киевский вокзал, когда был построен, назывался «Брянским». Железная дорога вначале шла до Брянска, и только потом ее продлили до Киева. И вот хочу в очередной раз с вами обсудить. Уже много прошло времени с начала специальной военной операции. Я помню, что нечто подобное там появлялось где-то год назад. Такие инициативы. И вот мы уже видим, в принципе, что не, что-то из этого, это уже наша реальность. Начинают переименовывать. Вот как вам кажется, надо переименовывать? Ну, вот Илья Сергеевич пишет, ну, брянский торт и брянская котлета. Да, надо ли нам? Вот сейчас, из 28 марта 23 года, переименовывать Киевский вокзал в Брянский, искать какие-то исторические названия для, там, я не знаю, набережной Тараса Шевченко, Украинского бульвара, гостиницы «Украина» и так далее и тому подобное. Или же все-таки это чушь и не наш путь, и делать так ни в коем случае нельзя. Я, честно признаюсь, когда вот эту новость увидел, сильно расстроился. Мне такие телодвижения не нравятся. Я не понимаю желания откреститься от наших городов. А я Киев считаю нашим городом. Не понимаю такого желания. Мне кажется, что это путь не наш. Но у вас может быть свое мнение на этот счет. Звоните и пишите. 925-48-94-8 это смс-портал, телеграм говорит Москобот, и звонки 7373-94-8, код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте.
Алло. Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня мнение такое, что, конечно, это абсолютная чушь. Ничего не нужно трогать и убирать, потому как это история и отношения за столько десятилетий между фактически одним народом перекрыть из-за каких-то временных проблем, как мне кажется, или даже не временных, не имеет значения, но убирать название Киев и все, что связано с Украиной, это абсолютный бред. Даже во времена войны, насколько я помню, Великой Отечественной, ну, по рассказам родственников, не убирали немецкий язык из школ. Его преподавать продолжали. И после войны в том числе. И наследие немецкого народа никаким образом не связано с сумасшедшим Гитлером. Поэтому как это можно убирать и перечеркивать, это очередная глупость, как мне кажется, которую нужно попытаться как-то приостановить.
Ни к чему это абсолютно. Вот, может быть, с вами сейчас глазом народа, так сказать, и приостановим подобные глупости, потому что я согласен на все 100. Здравствуйте, надо обязательно. А как же бабки отмыть на переименовании, на смене названия? Понятно, то есть сначала туда, потом сюда, назад вернем, да, и вот будет отлично. Киев, город-герой, руки прочь, пишет Трифитракс. Переименовать Киевский вокзал означает отказ от Киева. Я вообще не понимаю, как можно переименовать Киевский вокзал, если честно, что-то другое. Ну, там я говорю, там целый район надо переименовывать, потому что... Переименовывай, не переименовывай. Там у тебя есть и Киевская улица, и бульвары, и что-то там все, что хочешь. Есть Лесь Украинки, и огромное количество. Там целый район. Надо будет переименовывать. Так, самое правильное, Олегович пишет, Георгий, переименование, это Волгоград-Сталинград. Это тоже обсуждается просто постоянно. Мне кажется, эта тема даже более вечная, чем выносить Ленина или не выносить Ленина. Вот есть какие-то вещи, которые можно обсуждать в любое время дня и ночи. Вот заведем эфир в 4 часа утра и объявим эту тему. И я вас уверяю, сообщений и звонков будет больше, чем в самый прайм-тайм. Великие просто вечные темы. И вот переименовать, там, значит, снова вернуть Сталинград название, это классика жанра. Я уже как-то говорил, что мое мнение вообще надо вот сейчас, вот прям просто взять сейчас все названия, зафиксировать и сказать, вот теперь только так. Мы больше не переименовываем ничего и никуда. Вот на момент, на сегодняшнюю дату, на 28 марта 2023 года, как называется что-либо, так и продолжает называться. Есть Киевский вокзал, он остается киевским. Есть там 250 тысяч советских улиц в Санкт-Петербурге, а не в Ленинграде. Оставляем советские улицы в Санкт-Петербурге. Есть Волгоград, оставляем Волгоград. Все, и дальше, и не трогаем ничего. И если хотим назвать в честь чего-то улицу, называем новые улицы. Пожалуйста, новых улиц у нас главное, просто огромное количество, станции метро появляется просто безумное количество, тоже можно называть как хотим, а остальное оставляем в покое, просто хватит уже вот этих надругательств над названиями улиц и так далее, устали, мне кажется, все уже туда-сюда переименовывать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, если исходить из контекста, то, что мы вот вроде как там от Украины, там уйти, из-за этого переименоваться, но лучше тогда, наконец, поступить с дедушкой Лениным, как поступили с товарищем Сталиным, вот, придать его земле, как оно и полагается, а также избавиться от наследия, построенного во времена Хрущева, вот, который, опять-таки, был у нас украинцем, насколько я помню, да, как минимум с Украинской ССР. Вот. И, собственно говоря, хрущевки убрать, построить нормальные полноценные дома, а далее уже повспоминать историю, например, как Грузия в 18 или 19 году, если не ошибаюсь, сейчас может память подводить, после того, как пришла советская власть, взяла и пошла в район там, Сочи, Анапы, Туапсе, Абхазии. Ну, вот, вот эти вот вещи повспоминать, исправить несправедливость, как мы с ними, как захватчиками, а поступали потом хорошо. Ну, вот, вот этими вещами заниматься. А вокзалы, ну, привыкли все к ленинградскому, пускай он будет ленинградский, привыкли к киевскому, пускай он будет киевским вокзалом вполне, и площадь киевского вокзала, опять же, там, ну, и далее везде. А гостиницу «Украина»-то уже давно в «Рэдисон» переименовали, ее уж там просто как высотку помнят сталинскую, да, там, не более того, а так все.
Да не, нет, я, кстати, не соглашусь, вот. Она гостиница «Украина», как была, так и есть. Она «Рэдисон»,
ну,
конечно.
Ну, на ней только вывеска висит «Рэдисон», она входит в ихнюю сетку, и, собственно говоря,
«Украина». Ну, и «Украина» тоже просто... висит, «Украина» тоже висит. Ну, собственно, вот название для высотки. Название для высотки, собственно, что это, кроме вывески? Спасибо. То есть гостиница «Украина», только вывеска и есть. По факту просто высотка. Как хотите ее назовите. Высотка на Кутузовском проспекте. Можно, в принципе, и так. Все знают, что это гостиница «Украина». А тогда «Рэдисон», это правда. Я думаю, что кто-то в Дептрансе просто таким нелепым идиотским образом решил выслужиться и проявить свою политическую позицию. Но... Как будто у нас прям в студии сигналят. Давайте мы... Свадьба? А, ну поздравляем, если вдруг вы слушаете. Поздравляем, значит, со свадьбой. А, значит, кто-то решил выслужиться в Дептрансе и проявить свою политическую позицию. Но кто же теперь сознается? Обосновывают не менее нелепо для удобства пассажиров. Да, мне кажется, это все что угодно, кроме удобства пассажиров, если честно. Потому что пассажиры, которые уже привыкли, сейчас им менять название на что-то непривычное, это вряд ли удобно. Для каких-то новых пассажиров, которые вдруг только начали пользоваться, и они не понимают, почему направление киевское, а едут они куда-то в сторону Брянска, другой разговор. Но мне кажется, что это вот вообще не про удобство. Свадьба к деньгам, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вот то, что обычно вообще свадьба, это совсем не к деньгам, это обычно к большим тратам. Если вдруг мимо проехала свадьба, я надеюсь, что это к деньгам, тогда спасибо вам, еще больше поздравляю. Значит, это мне повезло. Георгий, а менять имя по жизни, это тоже фу, пишет Олегович? Мне кажется, да. Менять имя, это, ну, странно, как минимум. Вернемся к контексту, пишет Юстас. Вопрос о переименовании Киевского вокзала возник в связи с возвращением Волгограду исторического названия. Это вопрос никак не связан с конфликтом на Украине. А кто-то на серьезке сейчас обсуждает возвращение Волгограду его исторического названия? Это же еще раз, это... Я уверен, что никто не вернет название Волгограду, я имею в виду Сталинград. И просто будут продолжать это обсуждать. Я сколько себя помню, столько это и обсуждают. Как и дедушку Ленина, еще раз, и его вынос. Я привык ездить в Новгород с Курского вокзала, а сейчас еду с Черкизовского и ничего. Так, что-то там, это уже не свадьба. Это, по-моему, да, это какая-то интересная, видимо, была свадьба. Они где-то, да, проштрафились, за ними выехали, называется. Давай закроем это окно, пока там... Все кортеж свадебные проедут, и не только. А то в эфир к нам вмешиваются. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Дорогие ведущие. Вы знаете, вот я все-таки думаю, что когда-то все вернется на круги своя, и переименовывать такие места, как Киевский вокзал, там, гостиница «Украина». Ну, не надо это делать, это все, по-моему, избытки какие-то непонятные. Вот, люди просто продвигают эту тему, не знаю для чего. Вот. Мы что, собираемся Украину оставить так, как есть? Да нет, мы должны идти вперед. Ну вот, я так считаю. Мы же берлинское это, пирожное едим, понимаете, Прага торт у нас. Но это не говорит о том, что это все надо переименовать. Ну, тульские пряники. Ну вот, я так считаю. Вот хотелось бы, конечно... Шалом Гурген, услышать его мнение и Анны, вот интересно, как они на это, да.
Хорошо, ладно, вот запрос, в принципе, услышан на Анну Егоргена. Анна вот буквально только что у меня тут была, сейчас я ее найду, обязательно Анна сейчас позвонит, и возьмем Анну в эфир. Зачем вы Ленина дедушкой называете? Это слишком доброе, любвеобильное слово, пишет Максим Белотов. Нет, стоп. Останавливаем этот поезд, я дергаю стоп-кран, и мы вот не едем в сторону выноса Ленина из мавзолея. Не будем это обсуждать сейчас. Анна, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, рад слышать.
Здравствуйте, Роман Георгиевич. Ну, что касается Сталинграда, я уже 100 раз говорил, он всегда для меня будет Сталинградом, но прежде чем переименовывать, приведите город в порядок. Вот в том состоянии, в котором он сейчас находится, это никакой не Сталинград. Но это бог с ним, сейчас и заведусь. Я категорически против переименования и Киевской улицы, и Киевского вокзала, и гостиницы Украины, и всего остального. Скажите, пожалуйста, ну ладно, Шевченко фигура неоднозначная. Тем более, что сейчас вон в Киеве на каждом углу орут, что никакие деньги для него не собирали на выкуп из крепостного права, выкупил его Брилов, а Брилов кто был по национальности? Ну, понимаете, украинская шиза, да?
Угу, но они умеют,
Вот мы смеялись над тем, как хотели переименовать Русь в Московию. И да. Крутили пальцем у виска. Вот сейчас мы сами к этому идем.
Да, да, по факту, да.
Ну, кому плохое сделала Короленко или Леся Украинка? Тем более, ну, мы же Короленко там еще читали слепого музыканта. Или «Дети подземелья». А Леся Украинка, Савелия, вообще никто не читал. Ну, ничего плохого они не сделали русскому народу. Ну, в конце концов, вы едите пирожное безе. Едите. Несмотря на то, что у нас вон под Бородином до сих пор памятники стоят. Правда? Русско-французскому.
Да, да.
Ну, и Наполеон жрете, и я жру.
И Наполеон жрем.
И эклеры потребляем.
Наполеон даже почаще, чем безе, я вам так скажу.
Ну, это кто как на вкус, на цвет. Но да. Тем не менее. Ну, что ж доходить до идиотизма, а? Киев-то вам чего плохого сделал? Вот сам по себе город Киев. Со всеми его достопримечательностями, а их там полно. Красивейший же город. Он-то вам чего плохого сделал? Ну, Горьковская уже привыкли к тому, что оно Горьковское. Вон у нас Горьковская замоскворецкая линия была, сейчас стала просто замоскворецкая. Убрали станцию Горьковская. На кой черт ее в Тверскую переименовали? Ее строили как Горьковскую. Уж Горький-то чего плохого вам сделал? В этом году 155 лет со дня рождения. Ну, а, кстати, ну тут человек будет своеобразно тяжелый. А что Толстой был лучше, что один, что второй, что третий.
Ну, вот это, кстати, интересно, про Горьковскую. Спасибо, Анна, действительно, Горький-то что сделал? Там, ладно, Горьковская, Тверская, да, но сам-то Горький чем помешал, действительно, я как-то даже и не думал про это. Едим пирожное Наполеон, вспоминая победу над Францией, пишет Юстас. Еще раз Анне и Киеву плюс 100-500, пишет Максим Милотов. Я больше скажу, пишет Виталий Фили. У нас до сих пор железная дорога Горьковская, не Нижегородская. Ну, там как раз вот Горьковская, Нижегородская. Вот это вот сейчас очень активно обсуждается. Григорий пишет, вас сегодня 2 раза переименовали. Юрий в Григория, Анна в Романа. Главное, знаете, я и к тому, и к другому привык. Откликаюсь, так сказать, на все эти варианты. Мне нормально. К слову, Ленин умер совсем не дедушкой. Ему было 54 года, то есть мужчина в самом расцвете сил. Пишет Юстас про Ленина. Все-таки масштаб фигуры, вот как ни крути, не отменить. Можно по-разному относиться, но масштаб фигуры эпохальный. Цепляет просто моментально. Причем, судя по всему, и при жизни цеплял речами, а сейчас цепляет идеями, а сейчас цепляет вот чем-то другим цепляет. Не знаю, если честно, чем. Считаю, что уподобляться украинцам с их переименованиями просто глупо, пишет Попова Наталья. Нам бы, наоборот, чувствовать любовь и уважение к Украине и ее народу. Мы же все-таки их спасем или нет? 100%. Но, увидите, это пробивается. Такие мысли, так или иначе, они вот просачиваются. Причем под личиной таких дум о пассажирах, об удобстве. И сейчас вот начнем с вокзала, да, закончим набережной Тараса Шевченко еще раз. Ну, это обязательно произойдет. Еще во что вот ее надо будет переименовывать? Было у нее какое-то историческое название? Не было, черт его знает. Найдем что-нибудь там, я не знаю, имени рэпера Басты назовем. Ну, почему нет? Тоже культовая фигура современности. Ну, это я утрирую, конечно, но... Да, ну, бред же самый настоящий. Чем это отличается от России в Москве? Да абсолютно ничем. Единственное, только мы, они это просто оголтело делают, а мы подгоняем под это какую-то основу. Вот ради удобства граждан. Мне кажется, что это лишнее. Приветствую, пишет Дмитрий Чехов. Город Санкт-Петербург, а вокруг область Ленинградская. Да, есть такое. Ну, это особенности нашего исторического развития. Никуда от этого не уйти. Таких нюансов есть у нас и много. Я предлагаю, просто если мы начнем, вот если потянуть за одну ниточку, потянутся сразу автоматически и другие. И мы начнем переименовывать Ленинградскую область в Санкт-Петербургскую область, вылезут сразу, естественно, сторонники Ленина, выйдут люди, которые будут говорить, а как же блокада, все, огромное количество выйдет людей и начнут выступать против. В итоге переименуют, а потом начнут говорить, а как же, давайте тогда вот это тоже переименуем, и вот это тоже переименуем, и вот это переименуем, и начнем мы переименовывать все подряд. Остановиться надо. Надо в какой-то момент зафиксироваться просто. И все. И относиться к этому, как к нашему историческому наследию. Мы все с вами понимаем, почему город Санкт-Петербург и почему область Ленинградская. Мы понимаем, что это одного поля ягоды. Мы же с вами понимаем, когда город был Петербург, когда город был Петроград, когда он стал Ленинград, когда он снова стал Санкт-Петербург. Мы же все с вами в этом разбираемся. Так зачем же нам тогда менять? Пускай это даже с точки зрения богатства исторического нашего наследия даже круче. У тебя разнообразие, ну, на мой взгляд. Ну, то, что переименовывать, это абсолютно точно лишнее. У нас и шоссе Ленинградское до сих пор. И ничего, и не переименовали. Да, я понимаю, что не было никогда Санкт-Петербургской области, пишет мастер. С переименованием начнем, как американцы, крушить памятники. Да, обязательно, конечно. Одни будут крушить памятники, а другие будут требовать памятники вернуть. А третьи будут за фонтан, как водится обычно в случае с памятниками. Это ж чистой воды вакханалия. Ну, зачем этим заниматься? Переименовать набережную Тараса Шевченко в Шамбалу. Это к другим нашим экспертам. В другую программу. У нас есть специалисты. Давайте быстро еще один звонок примем, а потом новости дальше пойдем. Слушаю вас. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, Александр.
Здравствуй, Александр.
Что нам делать с 8-летней ненавистью ко всему украинскому?
Нашей ненавистью?
В нашей стране у россиян развили ненависть на всю Украину.
Например?
В течение 8 лет. Вот к вам звонят нейтральные граждане. А вы выйдете, которые граждане, которые не московские, а туда поглубже. И моей матери кипит ненависть на все украинское.
На все украинское жизнь. Это, например, на что?
На все, что связано с Украиной.
Ну, уважаемый. На что?
Вот вы целый вечер говорим о все об Украине.
Да.
Вот что вы сказали, все мы это ненавидим.
Ну, например. Давайте конкретно. Борщ, вот украинский.
Мы мерим, что мы не хотим переименовывать Киевский вокзал. Мы его хотим просто... Алло.
Да, я вас слушаю.
Дело в том, что мы хотим, россияне хотят переименовать Киевский вокзал. Просто наше руководство не разрешает.
Ага. Вот давайте, борщ украинский.
Вы понимаете, нам нужно перестать, у нас...
Не-не-не, алло, борщ украинский, отвечайте на вопрос.
Его можно назвать по-другому, а не на украинском.
Украинский это украинское блюдо?
Это классическое название. Мы можем утечь, но, понимаете, у нас...
Это украинское блюдо или нет? Что вы вокруг да около? Конкретно отвечайте! Чей борщ? Срочно! Борщ украинский?
Российский.
Российский, вот именно! Вот мы и докопались до истины. Наше оно все, понимаете? Не российское, русское, родное. Как мы можем переименовывать свое собственное? И борщ наш, и Киев наш. Пока фактически не наш, но то ли еще будет. Давайте подождем. Может быть, вот сейчас нам Евгения Нагорная в новостях что-нибудь интересное на этот счет расскажет. Давайте послушаем.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 28 марта, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», и звоните 7373-94-8, код 495. Пробки быстренько гляну, ну вроде как все плюс-минус точно так же, даже получше уже ситуация, и так 6 баллов, да, ну все, пошло на нет, называется, скоро уже не будет никаких пробок, ну и хорошо. Так, если ожидаемое похолодание идет из Санкт-Петербурга, может там все переименовать? Давайте переименуем похолодание в потепление, и вот тогда все проблемы наши пройдут, потому что потепление идет из Санкт-Петербурга. И в Питере тогда и погода обычно неплохая, ужасная, отвратительная, а хорошая, великолепная, замечательная будет. Сердитый кролик как чем-то не тем слушал, по-моему, наш эфир, говорит: Георгий, уже пора уходить от всех наименований понятий украинства. Не будет такой страны больше никогда, не будет украинского борща, который в Одессе готовили еврейские жители. Женщина, уходите от всего украинского. До добра не доведет ни вас, ни ваших слушателей. Переслушайте, пожалуйста, как закончилась предыдущая получасовка. Ладно, пойдем дальше. Вот буквально сейчас в перерыве затронули с коллегой эту тему. Она у меня вот в плане была, он даже не знал о том, что собираюсь об этом поговорить. Мне просто тоже самому, на самом деле, интересно. Сейчас, может быть, подкинете каких-нибудь идей вот так вот в прямом эфире. Опрос есть, что почти 70% россиян, 70% россиян, ну, это большая сумма, большое число, планируют отправиться в поездку по России этой весной. За границу планируют поехать только треть респондентов, 31%. Результаты это исследование сервиса OneTwoTrip. Согласно опросу, наиболее популярное направление в стране – Кавказ. Респонденты особенно выделили минеральные воды и Кисловодск. Кстати, просто вот то, о чем мы сейчас буквально, да, вот здесь сидели, разговаривали. Мы же не читали, нарочно не придумаешь. Вот режиссер трансляции нашей, говорю, Осипов Георгий его зовут. Значит, на третьем месте оказался Санкт-Петербург. Кроме того... Так, я не понял, где Сочи? А, вот, все, вижу, вообще Сочи очень далеко. Кроме того, часто упоминали Калининград, Дагестан, Сочи, Алтай и Казань. Дагестан это у нас в Кавказ не входит, да? Или имеется в виду, что когда на Кавказ, это вот минеральные воды и Кисловодск только. Самыми востребованными зарубежными направлениями оказалась Турция. 11% респондентов хотят поехать в Стамбул или Анталию. Ереван. Предпочли 5%, и 2,8% Таиланд. Лучше всего, по мнению 64% опрошенных, весной ехать в теплые места. 35% считают это неважным. Мне, кстати, кажется, что весной уже действительно неважно. Хочу у вас узнать, вы вообще планируете куда-то весной махнуть? Я не знаю, сейчас, может быть, у вас какой-то странный такой отпуск. Вот я думал себе такой отпуск устроить сейчас, но как пока все равно не срастается немного. Либо же, я не знаю, может, на майские вы уже запланировали куда-то поехать. Ну, короче, весной. Сейчас не про летний отпуск с вами говорим, а именно про весну. Собираетесь куда-то поехать весной по России или нет? Куда? И самый главный вообще нюанс это во сколько встает? Потому что я приценивался к Сочи, признаюсь, вот буквально там несколько дней назад, билеты что-то как-то небюджетненько, мягко говоря, выходят. Я даже билетов даже и не заглядывал. Но билеты прям, там я на троих смотрел, жена, дочь да я, и выходит что-то нам на троих в районе 70, что ли, тысяч рублей. Ну, как-то это, знаете, по-моему, перебор, если честно, учитывая, что это до Сочи, внутри России. Это Аэрофлот. Там, наверное, есть более какие-то дешевые варианты. Это я говорю про Аэрофлот, потому что я Победу вот просто не перевариваю. Ну, не могу, я летал. Вот, тоже, кстати, до Сочи один раз в этой Победе чуть не сдох там просто, откровенно говоря. И с тех пор Бурнова не перевариваю, потому что он там говорит пристегнуть ремень и все остальное. Поэтому давайте накидываем варианты. Вот у меня есть информация только по Сочи. Остальное, может быть, вы сейчас как-то расскажете. А может, я и... знаете, где-то что-то проглядел удачное предложение. Может, я глубоко, честно скажу, не проводил исследование. Может быть, можно и подешевле улететь. На следующей неделе в Нижний Новгород в отпуск помчу, пишет Юрий Радаев. Красиво там, лично мне. Вся авантюра на двоих 30 тысяч. Проживание плюс билет на паровоз. Нижний Новгород, это очень хорошо. Я очень люблю Нижний Новгород, отличное место. А, так, жену и дочь минусуем тогда, пишет Олег К. Да, хороший вариант, только она, боюсь, сейчас слушает, я имею в виду. Кстати говоря, и жену, и дочь, и они, что я так порадовался этому вашему предложению, конечно, мне еще припомнят, боюсь, когда я домой вернусь. Неужели 70% поедут по России, а остальные 30% отправятся в тур по Беларуси? Я бы Белоруссию записал бы в тур по России. Потому что мне кажется, что это сейчас не имперскость во мне говорит, а просто здравый смысл. Это примерно одно и то же. Что такое 70 тысяч для ведущего крутейшей радиостанции страны? Да, копейки, да, все правильно. Я просто сейчас вами пойду куплю, да, сегодня. Я каждый день билеты покупаю просто так, чтобы были, знаете. На дачу поеду открывать сезон. Стоит 400 рублей на электричку туда и обратно, пишет Виталий Фили. Тоже хороший вариант. Кстати, немецкий Баден-Баден прекратил в Сочи свою побратимость. Они побратимы были, да? Сочи и Баден-Баден? Не был в Баден-Бадене, ничего не могу сказать, насколько похоже. По названию похоже. Мне иногда кажется, что да. Сочи, Баден-Баден, примерно да. Ну, Баден-Баден в Сочи очень часто бывает. Прекрасное место, конечно. Ездили в Египет, 5 звезд на троих, 8 ночей, 220 тысяч рублей, пишет Кирилл. Это март. Вернулись в воскресенье, погода кайф, но отель шикарный. Ну да, 220 тысяч, Египет как-то звучит, как будто дорого для Египта. Я, правда, никогда не был особо и... Это у меня внутри какое-то свое понимание этих цен. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
Здравствуйте, добрый вечер, пожалуйста.
Анатолий Москва. Смотрели Питер на майские.
Да.
Ну, повторю сразу, что бюджетника не получается вообще никак. То есть на четверых,
угу,
квартира, студия, так вот, на 3-4 дня, по-моему, смотрели, 4500.
Угу. Сутки.
Причем это просто однокомнатная, ничего такого.
Это сутки, это не сумма, это сутки.
Да, сутки, да, на 3 дня, если, то есть. Ну, короче, если так подсчитать, тоже рублей 60 выходит, и решили... что поезд без меня в июне.
Угу. Так. А туда летите или поезд, или машина как?
В том году на машине ездили, но сейчас плавка подорожала, и, в принципе, вчетвером как бы. Ну, угу. Что-то решили на поезде.
На поезде, понятно, хорошо. Питер, ну да, Питер, слушайте, Питер это не пробюджетный вариант на самом-то деле. Все, кто, вот сколько раз я встречал людей, которые думают, а, дайте-ка я махну, может быть, там, поехали с друзьями на выходные в Питер. Что там, Сапсан стоит, вон, смотрите, там, 3000 рублей, и ты через сколько там, 6 часов или 4 часа, ты в Петербурге, все, и отлично, в центре выходишь, Невский, погнали. И это всегда, потом вот эти люди возвращаются и говорят, блин, я потратил там столько денег в этом Питере, я потратил там денег столько, что я мог в Мексику слетать там или что-нибудь такое. Обычно это так проходит. Петербург, ну, не дешевое место, это правда. Уже много лет в апреле, есть одна неделя отпуска, пишет Дропек Сергеевич. Поеду на машине в Сочи с собакой. Придется еще жену брать. Дорога около 10 тысяч, жилье 50 плюс 5-7 за собаку и около 40 на поесть попить. И 30 на веселье. А, поесть попить и 30... А что такое 30 на веселье? Это достаточно серьезный бюджет, учитывая, что попить и поесть у вас в отдельном пункте. Тридцатка только на веселье. Да, интересная у вас поездочка будет, да. Некогда нам ездить. Чуть ли не каждую субботу, воскресенье езжу с дочерьми на всякие кастинги и музыкальные конкурсы, пишет мастер. А это на целый день. А вот вы. А вы из этих вот, которые детей пытаетесь проталкивать в шоу-бизнес постоянно. Интересно. Я знаком был один раз с таким человеком. Ничего хорошего не вышло, имейте в виду. То есть вот... Даже не буду никаким образом продлять это, потому что, может быть, его родители тоже слушают. В Минске на майские тоже 4-5 тысяч квартира будет. А Минск тоже, кстати говоря, суть по всему подорожал. Кто-то у меня ездил недавно, друг, по-моему, ездил, да? А, да, друг ездил. И говорит, что Минск с прошлого года уже тоже подорожал. Там как-то курс поменялся. И Минск это уже не такое бюджетное развлечение, как было ровно год назад. Но Минск все равно прекрасен. В Минск всем советую. Я бы с удовольствием бы съездил в Минск. Вот у меня было два варианта. Сочи и Минск. Но в Минске я хочу на машине. Ну, там можно, правда, тоже на поезде. Тоже достаточно быстро. Но я на машине уж больно люблю. На майские на даче буду, а после майских с другом в Калининград билеты есть. 1006 туда-обратно. Проживание где-то 3000 в сутки. Пиво попить с рулькой, в казино сходить. А в Калининграде казино есть? Да, это игровая зона у нас. Красиво. Ну, 1006 туда-обратно, проживание где-то по 3000 в сутки, ну и пиво с рулькой. Ну и нормально, вот, кстати, достаточно бюджетно. Двое взрослых, трое детей, Сочи, без перелета, две недели. Так, стоп, я что-то не понял сейчас. Я читаю просто сходу, с лету, и как увидел суммы, мне поплохело. Еще раз, двое взрослых, трое детей. Но это, правда, большая компания, двое взрослых, трое детей. Сочи, без перелета, две недели, 750 тысяч рублей. Турция, 600 тысяч с перелетом. А Сочи, это еще раз, 750, это без перелета. А это вы где будете жить в Сочи? В резиденции президента? Или что это такое? Что это за место за такие? Я уверен, что в Сочи можно так жить. А Анапа? Ну, это полностью Анапу надо снять за 750 тысяч. Ну, то звукорежиссер наш Александр Казаков говорит, переставайте, пожалуйста, все ездить в Краснодарский край, вы надоели. Он сам вот из тех мест и говорит, достали, пожалуйста, перестаньте ездить. Вот такие вот, видите, есть люди негостеприимные в Краснодарском крае. Он сам-то в Москве сидит. Да, но... А что? Нет, ты не в Москве сейчас. Это ты у нас в Краснодаре, в прекрасном городе. В Сочи еще и все включено нету, если сравнивать с Турцией. А в Турции сейчас как с погодой? Там курортный сезон уже все пошел, там ж холодно еще. В Турции тоже особо вот в режиме все включено, не поотдыхаешь, по-моему. Судя по комментариям, у нас много богатых людей слушают радио. Я надеюсь, что у нас много всяких разных людей слушают радио. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Георгий, добрый вечер. Андрей, Москва.
Здравствуйте.
И или в конце апреля, или в конце мая посмотрим по ситуации по загруженности. Хотим с супругой в Эльзас в очередной раз слетать. В Страсбург, Кальмар, Винная дорога, Эльзаса. Шикарные лавандовые поля, виноградники, просто супер. По бюджету, если лететь через Стамбул и Франкфурт, получается где-то 65, ну, от 65 до 70 тысяч билет туда-обратно. А там проживание... Ну,
это получается более... две пересадки?
Стамбул и Франкфурт. До Стамбула и Стамбула... Во Франкфурт, там комбинированный рейс во Франкфурт прилетаешь, а потом из Франкфурта Люфтганза автобус до Страсбурга
автобус. Идет. Ага, понятно, да.
Да. То есть хороший комфортабельный автобус 2,5 часа идет, таким маршрутом уже пару раз летали, в принципе достаточно удобно. Да, и экономично, хотя люфты, к сожалению, в последнее время начинают приближаться к нашей победе. И проживание где-то максимум 60, там от 60 до 80 евро за обычный стандартный дабл. Не любим мы большие крутые гостиницы, там комфортненько.
А виза у вас была все это время или получали, или как?
В мае прошлого года вместе с супругой пятилетки получили Францию, то уже слетали во Францию, но мы, правда, первый раз по северу.
Понятно, спасибо. Рубрика «Swiss Francs» сейчас была, Виталий Филиппович, про Эльзас. Что-то на богатом. Ну да, но по суммам, кстати, не так уж и дорого, учитывая сумму, сколько стоит полететь в Сочи, вот то, что я искал. Учитывая то, что нам написали 750 тысяч, двое взрослых, трое детей в Сочи, как-то 60 тысяч до вот в эти во все края, в Европу, это не так уж и дорого звучит, согласитесь. Но мы же понимаем, что на самом деле можно. Я знаю таких людей, которые, вот их послушаешь, вообще не понимаешь, как это возможно. То есть они говорят, вот там ездил, я не знаю, например, ну, это давно, конечно, было, ездил, у меня был маршрут, я, значит, прилетел в Германию, из Германии уехал там куда-нибудь в Швейцарию, через Швейцарию потусил немножко в Цюрихе, поехал во Францию, две недели жил во Франции, Париж великолепный город, везде был, все пробовал, все ел, оттуда уехал в Испанию, с Португалии, значит, на параплане прямо оттуда, с португальского берега улетел куда-нибудь назад в Москву. И сколько тебе это встало? И человек называет сумму что-нибудь типа 7,5 евро, знаете, ну вот примерно в таком масштабе. Есть ведь и такие, я утрирую, но вы понимаете, о чем я говорю. Есть и люди, которые умеют находить какие-то вот невероятные и супердешевые маршруты. Код 495 пишет. На прошлой неделе был в командировке. Сочи, гостиница 7800. Гостиница как за 7800? Хорошая, плохая? 7800 это дорого. Ну, это хорошая должна быть. В моем понимании, за 7800 рублей в сутки на одного гостиница должна быть прям хорошая. Не супер какой-то VIP-эксклюзив, но хорошо. Здравствуйте, лечу в Австралию в апреле через Бангкок. Билет S7 до Бангкока через Иркутск 60 тысяч и $500 до Мельбурна и назад с Бангкока Джетстаром, пишет Константин. Ну, это, кстати, звучит для Австралии, звучит, на мой взгляд, не очень дорого. Особенно $500 до Мельбурна и назад уже... Из Бангкока. Это вообще, по-моему, нормально. В этом году хочу в Дагестан на авто сгонять. А где? Где, кстати говоря, минеральные воды-то, которые у нас выиграли? Мне никто сейчас не сказал ни про минеральные воды, ни про Кисловодск, ничего. Вот где? Где поездки туда? Я очень, кстати говоря, хочу туда съездить. Вот Саша Казаков, звукорежиссер, рожи корчит, говорит, не очень. Я просто слышал, что сейчас там прям неплохо. Не знаю, не был, хочется посмотреть, но все, ну, говорит, совком отдает, типа. Ну, я не знаю, я не был, ничего не могу сказать, просто это самое популярное направление, вроде как говорит One Two Trip, а никто не рассказывает нам о том, как там на самом деле. Я слышал хорошие вещи, не был, поэтому могу только судить с рассказов, по-другому никак. Лететь в Европе, чтобы там зависнуть на месяц-два из-за забастовок, пишет стратегический инвестор. Ну, всегда рискуйте, учитывая, что это Европа. У меня родители в феврале в Ессентуки ездили, им понравилось, вот пишет Григорий из Санкт-Петербурга. За 7800 гостиница Измайлова будет даже за 20 тысяч, это Москва. Не понял, что в Москве вы имеете в виду, что за 20 тысяч гостиница будет в Измайлове? Спокойно, это же Москва. Может и сильно дороже быть. Я где-то смотрел... А, я смотрел номера, сколько стоят в гостинице, в которой Си Цзиньпинь останавливался. Нормальные такие суммы. В Лотте как-то приценивался, то, сколько стоит номер в Лотте. Там тоже, знаете, вот сумма типа в 160 тысяч в сутки. Я думаю, хорошо, да. Надо будет как-нибудь пожить в Лотте. Почему нет? Жена с подругой вернулась в воскресенье из Минвод. В целом понравилось. Все-таки нет, есть. Вот, есть эти люди, которые ездят туда, в Минводы. В целом понравилось. Была с подругой неделю в районе 50 на человека. Это на круг имеется в виду. 50 на человека. Ну, так. Не дешево, но, судя по всему, и не очень дорого. $100 в день, стандартная цена, все включено. 3 звезды в Турции, пишет Алекс. 400 метров до моря, недалеко от центра. В Сочи без еды столько. Да, наверное. $100 в день в Сочи. $100 в день сейчас сколько? Это 7 тысяч... Тут как раз 7800. Вот это вот и есть $100. Так, у меня друзья в минимальных купили воду. Это минимальных, наверное, имеется в виду минеральных. В минеральных купили квартиру, на месяц в год туда уезжают. Советую в Дагестан с семьей на месяц, квартира, еда 150 тысяч на месяц, еще раз. В Дагестане 150 штук уходит, море зачет написано. Отлично, Дагестан есть в этом списке, одно из популярных направлений. Ладно, давайте еще по... Чуть у нас есть времени, буквально. Сколько там, покажи у нас, чтобы я ориентировался. Здравствуйте, слушаю вас.
Георгий, добрый вечер, Олег, Москва.
Здравствуйте.
В феврале гонял Сталинград на реконструкцию, туда-обратно. Самолетом, 15 тысяч билеты. Проживал в гостинице «Турист». Вообще такое ощущение, ретро-поездка, как в Советский Союз. Просто замечательная такая гостиница. Ну и в городе очень много памятных мест, музеев. Бункер Паулюса. Вот, всем рекомендую посетить, помимо самого Мамаева кургана. Ну и кухня в городе тоже вполне себе приличная. Вкусная, не так дорого.
Вот, как вариант, пожалуйста, если вдруг рассматриваете, можно вот в Сталинград, как выразился наш слушатель, поехать. Мы уже обсуждали сегодня эту историю. Вернулась вчера из Стамбула, были с ребенком 5 дней, 100 тысяч в итоге, все обошли. 100 тысяч это, ну там просто в Стамбуле сейчас все на шопинг ходят, это вот вместе с закупкой... товарами для вас и всех друзей, которые узнали, что вы в Стамбуле были, или это только проживание, еда и так далее. Интересно, 100 тысяч на двоих, ну, что-то как-то, да, Не бюджетненько все это звучит. Знаете, может, в Москве посидеть. Я так вот это все послушал. В Москве же тоже хорошо. Вообще, где-то я слышал такое мнение, что москвичи вообще не понимают, типа, насколько им повезло, учитывая, вот, где они живут. Типа, огромное количество москвичей там вот куда-нибудь на Алтай едут или там в Астрахань на рыбалку, а люди, которые всю жизнь в Астрахани прожили, идиоты, что ли, я бы и жил в Москве, вообще бы отсюда не вылезал. Такое мнение тоже существует. Ладно, всем, кто планирует поехать, удачи и, называется, легкой дороги. Это была программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, сейчас рубрика «Провиант», до завтра, счастливо.